Радио Прага. Новости.
Правительство утвердило проект закона о распределении бюджета для маленьких деревень и сел. Сенаторы требуют от правительства высказаться по поводу проведения Олимпиады в Праге. Почти 200 километров первоклассных дорог Чехии станут платными. Третьего октября правительство Чехии утвердило законопроект о бюджетном перераспределении налогов для самых маленьких деревень и сел, который предложило Министерство финансов. Однако в проект закона был внесен ряд изменений, которые будут известны в четверг после обеда. Изначальное предложение министра финансов Мирослава Калоусека должно было принести дополнительные финансы, прежде всего самым маленьким населенным пунктам с численностью не превышающей 300 жителей, которые могли бы составить на 2,5 миллиардов крон больше, чем они получали до сих пор. С этим предложением высказал свое несогласие исполнительный комитет граждан демократов. По мнению комитета, предложение Калоусека было односторонним и мало ориентированным на место возникновения налогов. До сих пор по закону бюджетные средства распределяются по количеству жителей, которые рассчитываются с помощью коэффициента, зависящего от размеров деревни. Сенаторы из Клуба независимых требуют от чешского правительства высказать свою точку зрения о планах проведения в Праге Олимпийских игр. По мнению представителей клуба, экономическая ситуация в стране не позволяет осуществить подобное мероприятие. Планы проведения Олимпиады против стремлением снизить дефицит общественных финансов. Как считает председатель Клуба независимых Йозеф Новотный, подавая заявление на проведение игр, Прага обошла чешское правительство и непосредственно граждан. Не обеспечено финансирование подготовки и проведения, предполагается получение средств также из государственного бюджета, но неизвестно, в каких областях в данном случае финансирование будет сокращено. Государство заплатит за возмещение ущерба от птичьего гриппа, который господствовал в июне и июле этого года в Орлицко-Устецком районе, более 50 миллионов. Только ликвидация десятков тысяч зараженных птиц обошлась в 10 миллионов крон. По причине эпидемии вируса птичьего гриппа, который трижды вспыхнул в Чехии, было уничтожено почти 172 тысячи бройлерной птицы и приблизительно 2000 птиц в домашнем хозяйстве. Пожарные, полиция, военные, ветеринары, работники санитарно-гигиенической службы работали в очагах инфекции 403 часа. В общей сложности было выдано 915 вакцин Тамифлу для тех, кто мог оказаться зараженным вирусом птичьего гриппа. С января 2008 года Министерство транспорта намерено ввести дорожный сбор на 193,8 километров первоклассных дорог. Это на 80 километров меньше, чем предполагалось еще неделю назад. Большинство дорог, на которых введен дорожный сбор, проходит через места, где в будущем планируется постройка автомагистралей. Пошлиной будут облагаться также дороги, которые соединяют чешскую сеть автомагистралей с соседними зарубежными странами или же ведут к большим городам. Космонавтика – двигатель прогресса, и Чехия должна принимать участие в ее развитии, если в будущем не хочет отставать от стран третьего света. На этом мнении сошлись чешские ученые, которые собрались на пресс-конференции в Академии наук накануне 50-й годовщины запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. И в заключении коротко о погоде. В четверг в Чехии пасмурно, утром туман, в течение дня дождь, температура воздуха от 16 до 18 градусов Цельсия. Выпуск новостей Радио Прага подготовила Татьяна Кшелинова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Что сегодня происходит в Чехии? Мобильники закроют на замок. Вацлав Гавел разгулялся на страницах экономического ежедневника. Страна отмечает 400-летие со дня рождения выдающегося литографа.
Вацлав Холлер был самый лучший европейский график 17 века.
Председатель социал-демократов Ежи Порубек раскрывает карты банковские. А еще посетил. У Аси Чекановой опять чешутся руки вас попугать. На волнах Радио Прага в придачу к вышеперечисленному прозвучит рубрика «Чешские ужастики». Отныне чехи смогут раз и навсегда заблокировать украденный мобильный телефон. Он перестанет ловить сигнал. Такую услугу предлагает полиция в сотрудничестве с мобильными операторами. Слово Александре Вагнер.
Чехия – третья страна в Евросоюзе, которая решила ограничить воровство мобильных телефонов. Раньше у пострадавшего после кражи была одна возможность – заблокировать сим-карту. Сам же телефон вор мог продать или оставить себе. Со среды можно помешать грабителю воспользоваться и самим аппаратом. Решение о блокировании мобильного телефона принимает полиция. В случае кражи нужно принести стражам порядка документы и упаковку от телефона, пройти допрос и подписать протокол. Только после этого полицейский сможет направить заявку об отключении сигнала мобильному оператору, указав при этом идентификационный номер телефона. Система позволит защититься не только от карманников, но и от мошенников, которые крадут мобильные телефоны оптом. На чешской автомагистрали несколько недель назад был украден целый грузовик мобильников, которые предназначались для чешского рынка. Система блокировки, по словам главы полиции Олджиха Мартину, предотвратит бесконтрольную скупку телефонов комиссионными магазинами. Продолжает министр внутренних дел Чехии Иван Лангер.
Каждый до будущего, когда будет покупать какой-либо мобильный телефон в неавторизованной продаже.
В будущем, если покупатель решит приобрести мобильный телефон неофициального дилера, он сможет заранее понять, зарегистрирован ли идентификационный номер аппарата в реестре украденных телефонов.
Телефон, который купит, с тем, что это число не в регистре.
Несмотря на намерение чешской полиции предотвратить кражу мобильников, блокировать сигнал за пределами Чешской Республики пока невозможно. Например, в России или в Украине украденные в Чехии аппараты работать будут. Кроме того, при помощи компьютера программисты способны изменить идентификационный номер телефона. Глава полиции Олджих Мартину парирует.
Myslím si, že pro běžného uživatele mobilního telefonu jako nás je většina takových.
Мне кажется, большинству пользователей мобильных телефонов это не под силу.
Таких, так это непреодолимая záležitost.
Данных о том, сколько аппаратов уже заблокировали в Чешской Республике, пока нет. Тем не менее, Олджих Мартину говорит, что у полиции есть список нескольких тысяч телефонов, которые отключат в ближайшее время.
Вместо привычного обзора прессы, предполагающего ознакомление с материалами нескольких ежедневников, сегодня мы уделим внимание лишь одному изданию – «Господарские новины». Оно заслуживает особого внимания, так как в рамках эксперимента, позволяющего вручить жезл управления редакцией на один день кому-нибудь из популярных чешских личностей, место шеф-редактора «Господарские новины» было передано бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавелу. И Гавел, как один из самых известных в мире представителей общественной интеллигенции, не преминул этим воспользоваться. Три страницы экономической газеты посвящены культуре и по-гавеловски очеловечены опубликованными в ней стихами еще живущих авторов и цветными иллюстрациями художника Алеша Ламра. В качестве главной темы бывший диссидент выбрал сегодняшнюю Россию и ее отношения с государствами Центральной и Восточной Европы, призвав к круглому столу бывшего госсекретаря США чешского происхождения Мадленд Олбрайт, польского диссидента и журналиста Адама Михника, главного редактора отдела новостей CNN Кристину Аманпур или лидера российской оппозиции Гарри Каспарова. В роли лейтмотива – вступительная статья Гавела под названием «Ответственность как судьба», в которой автор возвращается к одноименному эссе, посвященному чешскому соннику Людвига Вацулика, одного из самых известных диссидентов страны, который стал неофициальным бестселлером того времени. В газете затрагиваются темы размещения американских баз противоракетной обороны в Польше и Чехии, причем Гавел акцентирует здесь моральный аспект, напоминая о том, что благодаря поддержке США – были обеспечены возникновение независимого чехословацкого государства, его победа во Второй мировой войне и безопасность в рамках НАТО, а также аспекты союзничества и внеполитики, так как колебания в вопросе радара усиливают тенденции России воспринимать чешскую территорию как сферу своего влияния. Одна из страниц Гавеловского ежедневника посвящена знаменитому ученому и основателю голотропного дыхания Станиславу Грофу, ставшему лауреатом премии фонда «Дагмар» и Вацлава Гавел нынешнего года. Наряду с интервью с Гарри Каспаровым и Григорием Явлинским в газете также опубликована статья историка и диссидента Людмилы Алексеевой, анализирующей имперский синдром России. председатель социал-демократической партии Иже Парубек решил обнародовать свою финансовую ситуацию. По сообщению газеты «Млада фронт Однес», главный социал-демократ страны отважился на такой шаг после серии колких статей, рассказывающих о его якобы тяжелом финансовом положении после развода. Продолжает Дима Лычев.
Парубек решил раз и навсегда пресечь ерничество журналистов, выдав все свои финансовые тайны. Ежемесячно на банковский лидера соцдемов поступает 77 400 крон депутатской зарплаты. Ежегодно, учитывая гонорары и остальные приходные статьи, набегает без 70 тысяч миллион. «Господа, я не хочу никого обидеть, но кто из вас имеет столько?» – обратился Парубек к собравшимся на пресс-конференции журналистам. Но оказывается, не все у главного оппозиционера столь розово. Ему приходится выплачивать по старому кредиту ежемесячно 10 тысяч. Еще 20 съедает ипотечный кредит на квартиру, в которой сейчас живет его сын. Еще 11 тысяч ежемесячно оседает на счету лизинговой компании за автомобиль, на котором, мол, Парубек с сыном ездит поочередно. Если все это вычесть, остается всего-то в кавычках 500 000 в год. Тем не менее, товарищи по партии хотят протянуть своему боссу руку помощи. И не просто чистую руку, а зажатой в ней денежкой. По словам председателя парламентского клуба ЧСДП Михаила Гашека, соратники хотят, чтобы лидер самой крупной оппозиционной партии жил достойно. Какой конкретно суммы партийцы собираются помочь своему шефу, затем не уточняется. Заместитель Парубека Зденис Шкромах, однако, считает финансовые вливания в своего босса излишними. По его словам, вполне достаточно того, что партия оплачивает своему лидеру машину с водителем в придачу.
В этом году исполнилось 400 лет со дня рождения выдающегося графика и литографа 17 века Вацлава Галара. По случаю этого юбилея в центре Праги во дворце Гламгаласа открылась выставка под названием «Посвящается Галару». С подробностями Ольга Калинина.
Главным организатором этой выставки является объединение чешских графиков имени Голлара. Это общество было основано в 1917 году учениками еще одного замечательного чешского художника Макса Швабинского. На протяжении десятилетий в него входили многие известные деятели изобразительных искусств, теоретики и издатели. Нашей собеседницей является пресс-секретарь этого объединения Дуня Паненкова.
Вацлав Голлар, по-чешски сказано Вацлав Голлар, был самый лучший европейский график 17 века, это значит эпохи барокко. Он родился в Праге в 1607 году, но когда он был 20 лет, он ушел в Германию и после того в Англию, потому что с начала 17 века в Чехии начинала 30-летняя война.
В Кёльне Голлар познакомился с английским дипломатом графом Томасом Хауэрдом, который предложил ему запечатлеть свое путешествие по Европе. В те времена работа графика в чем-то напоминала работу фотографа. Позднее Хауэрд пригласил Голлара в Англию, где назначил его директором своей кунсткамеры. Для Голлара это была уникальная возможность познакомиться с английским королем Карлом I Стюартом, который доверил ему уроки рисования для своего сына, будущего короля Карла II. Голлар не только изображал европейские города, но и рисовал пейзажи, портреты, делал иллюстрации книгам, например, к басням Эзопа и произведениям Вергилия. Вацлав Голлар является автором приблизительно 2400 графических работ. На выставке, посвящается Голлару, представлено 100 из них, а также лучшие рисунки членов объединения чешских графиков Голлар. Среди экспонатов – вид Лондона до Великого пожара 1666 года, уничтожившего более 13 тысяч зданий и 87 церквей.
Эта графика очень хорошая, очень интересная, и сам король Карл II интересовался для того, чтобы Голлар имел возможность окончить эту большую графику.
Спустя 10 лет после своего отъезда Голлар вместе со своим покровителем вновь посетил Прагу. Это была его последняя встреча с родиной. Тем не менее, он никогда не забывал о своем происхождении.
Он подписал написал свои работы как Вацлав Голар, Прагензии, это значит из Праги, и после того тоже Вацлав Голар, Богемус, это значит из Чехии.
Выставка, посвящается Голару, продлится до 10 ноября.
В очередном выпуске рубрики «Чешские ужастики» мы отправимся в Еглавское подземелье, куда слабонервным, как предупреждает Ася Чеканова, вход воспрещен.
Иглавского подземелья в Чехии заговорили после выхода в эфир телевизионной передачи «Собственными глазами», в которой было показано якобы обитающее в Иглавских катакомбах привидение. Странная тень с каким-то шлемом на голове, с поднятой рукой и очень тонкой шеей. С той поры подземелья в Иглаве стали излюбленным местом встречи медиумов, колдунов и просто любопытных товарищей. Но тень в шлеме далеко не единственная тайна, которую скрывает Иглавское подземелье. В этом нас заверил наш дежурный специалист по загадочным явлениям Иван Мацкерле. Его самого очень интересовала тайна светящегося коридора.
Такая скупина начальных глядачов добродушствий.
Однажды группа энтузиастов отправилась исследовать подземелье и обнаружила там один светящий участок. Они шли с фонарем, а когда фонарь погасили, увидели, что стены светятся зеленоватым светом.
Там визажировали эти стены, то тихо бы визажировали такое зеленое светло.
Долгое время считалось, что стены светятся постоянно и сами по себе. Однако Иван Мацкерле провел несколько экспериментов и доказал, что это не так. Стены лишь на некоторое время подзаряжались от источников света, используемых в подземелье, а потом гасли.
Я попросил, чтобы подземелье закрыли, выждал 2 часа и отправился туда в полной темноте. И действительно, стены в катакомбах светились.
Высказывались догадки, что свет излучает фосфор, содержащийся в костях монахов, захороненных над катакомбами, или радиоактивные горные породы, обрамляющие стены подземелья. Все оказалось намного проще.
Мы выяснили, что это была неоновая краска, которую производили немцы во время Второй мировой войны. Она называлась «Лохгельб» и использовалась для производства светящихся циферблатов и обозначения противовоздушных бункеров.
Рассказывает Иван Мацкерле. Оставался вопрос, а зачем немцам потребовалось натирать краской 12-метровый участок подземелья? И случайно ли была выбрана краска, излучающая именно зеленый свет?
Выяснилось, что над входом в подземелье размещались во время войны казармы СС. И немцы проводили там эксперименты мистического характера, искали вход в подземное царство Акхарти. Известно, что Гитлер вкладывал огромные деньги в оккультные исследования, и немцы во время войны очень интересовались чешскими подземными лабиринтами и старыми шахтами. Звучит невероятно, но они искали связь с потусторонним миром, чтобы завоевать мировое господство. И в этом им помогал зеленый свет. Парапсихологи утверждают, что именно зеленый флуоресцентный свет вводит человека в измененное состояние сознания.
С 1 января 2007 года Чехия уже могла бы использовать средства европейских фондов, предназначенных на период с 2007 по 2013 годы. Однако из-за опоздания с подачей и принятием национального плана, а также отсутствием согласия со стороны Брюсселя на все 24 чешские программы, данный процесс запаздывает как минимум на год. Почему? В эфире рубрика «Аспекты экономики», подготовленная Ольгой Калининой.
В период с 2004 по 2006 годы Европейский Союз выделил Чехии из европейских фондов более 1,5 миллиарда евро. Однако, согласно недавнему отчету Еврокомиссии, до конца прошлого года Чехия использовала лишь 46% этой суммы. С таким показателем она оказалась на не самом престижном 8-м месте среди 10 государств-новичков Евросоюза, опередив только Кипр и Латвию. Напротив, из новичков лучше всего с данной задачей справилась Мальта, реализовавшая предоставленные ей средства на 69%. Абсолютным же чемпионом среди всех стран Евросоюза является Ирландия, успешность которой по данному показателю составила 90%.
В принципе, мы ожидали такого результата, и он нас не удивляет. Использование финансовых средств соответствует плану реализации отдельных проектов. Необходимо учесть тот факт, что в Чехии действует система выплаты средств из европейских фондов после реализации проекта.
Поясняет ситуацию заместитель министра регионального развития Даниэл Тоушек. По его мнению, показатель, указанный в отчете Еврокомиссии, имеет скорее фискальное значение. Средства, выделенные на 2004-2006 годы, Чехия может использовать до конца 2008, а поэтому окончательные результаты будут известны в середине 2009. Тем не менее, тема европейских фондов становится в Чехии злободневной. В среду преимущественно из-за затруднений при подготовке двух программ, связанных с финансированием из европейских фондов, ушла в отставку министра образования Дана Кухтова. Масло в огонь добавили оппозиционные социал-демократы, заявившие, что до конца 2007-го Чехия не получит из европейских фондов ни евро. Причина: до сих пор Брюссель не утвердил ни одну из 24 чешских программ, разработанных, кстати же, социал-демократами. Но это не говорит о том, что у данных программ нет шансов. Только приняты они будут чуть позже, а значит и доступ к дотациям откроется почти с годовым опозданием. Одной из главных причин данной ситуации стал затянувшийся процесс формирования нового чешского правительства в прошлом году. При этом на 2007-2013 годы Чехии из европейских фондов выделено 26,7 миллиардов евро. Приоритетными являются проекты, ориентированные на повышение конкурентоспособности, улучшение инфраструктуры и состояния окружающей среды. Участие в конкурсе могут принимать предприятия, краевые администрации, данские и церковные общества. Какова ситуация в области использования средств из европейских фондов с точки зрения реализаторов проектов? Об этом я спросила пресс-секретаря Союза за промышленности и транспорта Чехии Бланку Ружичкову.
Нам кажется, что существует две проблемы. Во-первых, это сложные административные процедуры, а во-вторых, большое количество программ. В результате распыляется сила не только получателей дотации, но и сотрудников министерств, вместо того, чтобы объединиться.
Какие компании, по вашим наблюдениям, являются более успешными при получении европейских дотаций?
Это происходит по-разному. Успешнее более крупные фирмы, способные оплатить услуги специалистов, которые разработают проходные проекты. Компании, которым было отказано или которые ждут получения дотации в ходе второго этапа, их распределение намного больше. С новыми проектами,
так тех и много больше. По словам Даниэля Тоушека, количество программ, которых у Чехии 24, сокращаться не будет.
Это число не снизится, поскольку одобренный Еврокомиссией национальный план уже учитывает такое сочетание региональных и тематических программ. Дело не только в количестве, сколько в необходимости совершенствования методов руководства и системы координации между учреждениями, занимающимися отдельными программами.
Но не за идею ли заключить договор с агентством Министерства промышленности и торговли Чекинвест, как писали чешские СМИ, мишенью для критики стала экс-министра Дана Кухтова, или спорных моментов было больше?
С моей точки зрения, там было две основные проблемы. Во-первых, недостаточная коммуникация между создателями программы и получателями дотаций. Многие субъекты, вузы, Академия наук, были убеждены в том, что эти финансы пойдут на науку, исследования и область образования. При этом основной целью европейской политики является быстрый рост экономики, который отразился бы на ВВП и снижение безработицы. Таким образом, возникло недоразумение и появилось поле для слухов и политического давления. Госпожа министр не определила приоритеты с точки зрения использования европейских фондов. Вторая проблема находится в области реализации обеих программ.
который там виден, то это реализационный участок.
Говорит Даниэль Тоушек. Нередко можно услышать мнение о том, что главной причиной недостаточного использования средств из европейских фондов является избранная Чехией система оплаты N+2, при которой деньги предоставляются получателям спустя 2 года после реализации оплаты всего проекта или на определенном этапе. У данного метода существуют свои плюсы и минусы. Предоставляю слово аналитику компании PricewaterhouseCoopers Карилу Пубалу.
Тенту систем ма непопирательные свои выгоды, которые...
У этой системы есть свои выгоды, которые в данный момент скорее превалируют над невыгодами. Прежде всего, минимализируется риск незавершения проекта. С другой стороны, замедляется процесс получения денег реализаторами. Еврокомиссия позволяет финансирование и посредством предоставления залогов. Данный вариант стоит рассматривать в случае некоммерческих организаций, которым бывает сложно получить кредиты у частных банков. Одновременно он является более сложным с точки зрения осуществления контроля. Поэтому трудно сказать, какая из этих двух систем является более выгодной. Не исключено, что в будущем у некоторых проектов будет применяться и второй метод для того, чтобы использование дотаций проходило быстрее и не отпугивало от участия в конкурсе.
Подобные аргументы привел и Роман Чермак. Впрочем, с его точки зрения, можно было бы ограничиться улучшением уже данного метода.
Я
являюсь сторонником ускорения выплаты средств в существующей системе «Экспост». Тем не менее, если придет распоряжение со стороны национального координатора по европейским фондам ее изменить, то мы постараемся приспособиться.
Наше время истекло. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Und zwar per E-Mail an die Adresse